Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Вашингтоне проходит организованная радио «Свобода», «Свободная Европа», конференция памяти Анны Политковской. Может ли западное общественное мнение повлиять на политику российских властей? Президент Франции Николя Саркози провел переговоры с Владимиром Путиным. Как сложатся отношения Парижа и Москвы? Референдум о захоронении Владимира Ленина. Что скажут об этой идее россияне? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В Вашингтоне сегодня проходит международная конференция «Россия год спустя» после смерти Анны Политковской. Среди российских участников этой конференции, соорганизатором которой стала радио «Свобода», «Свободная Европа», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, правозащитница из Мурманска Лариса Араб, представители Фонда защиты гласности. Американскую сторону представляют члены Сената и Палаты представителей Конгресса, журналисты и политические эксперты. В прямом эфире радио «Свобода» по телефону из Вашингтона корреспондент радио «Свобода» в столице Соединенных Штатах Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Как проходит конференция?
Здравствуйте, Андрей. Конференция все еще продолжается. В данный момент я нахожусь в коридоре в здании Конгресса, на связи с вами. Значит, законодателей представлял Том Лантос, это сенатор-демократ, председатель комитета по иностранным делам, палаты представителей, сопредседатель группы Конгресса по правам человека. Он назвал Анну Политковской одной из наиболее замечательных женщин, которую он встречал когда-либо в России. Все присутствующие почтили память Политковской минуты молчания. И по, знаете, Лантос сказал интересную вещь, что он изумлен, что столько женщин идут во главе, идут в авангарде борьбы за права человека в России. Ну, конечно, очень много внимания было уделено выступлению лидера Объединенного гражданского фронта, кандидата в президенты Российской Федерации на выборах будущего года Гарри Каспарова. Я постараюсь тезисами изложить то, что сказал Каспаров. Он сказал, что сейчас, в начале 21 века, фактически Россия правит офицер КГБ. И сейчас российская власть хочет притворяться демократической властью. Сталин и Брежнев особенно не заботились о демократии, а Путин делает вид, что демократия в России есть, и это значительно осложняет политическую борьбу. И что интересно, подчеркнул Каспаров, сейчас много мифологических тезисов вбрасывается властью в российское общество. Мифология, манипуляции цифрами. И вот такой момент он привел. 80% россиян поддерживают Путина. Кремль знает, что эти цифры важны, и власть пытается внушить российскому народу, что Путин сегодня – это отражение неполной степени готовности российского народа к демократии. Это...
Спасибо. Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, следит за ходом международной конференции, посвященной памяти Анны Политковской. О том... Как общественное мнение западных стран пытается влиять на политику Владимира Путина и что из этого получается, я беседовал с известным московским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского института Андреем Пьянковским.
Все эти события, отметившие годовщину трагической гибели Анны Политковской, они носят такой стихийный характер, идут снизу. За прошедший год значение Анны очень возросло в западном общественном мнении. Большую роль сыграли ее переведенные книги, в том числе ошеломляющее впечатление произвела, даже не изданная на русском языке при ее жизни книга «Чеченский дневник». Это феномен Политковский поставил западное правительство, поставил перед ними серьезную проблему. Они вынуждены как-то реагировать на давление своего общественного мнения и поднимать эту тему во время официальных переговоров с российским руководством. Даже если это бы им не очень хотелось, они предпочитали бы обсуждать вопросы мировой политики, Ирана, Ирака, противоракетной обороны и так далее.
Это означает, что степень этого давления пренебрежимо минимальна или нет? Все-таки какая-то польза от этого есть?
Оно оно неожиданно, я бы сказал, неожиданно сильно для властей. Как-то они должны на это реагировать.
Кондолиза Райс, госсекретарь США, в пятницу появится в Москве с очередным визитом. Она будет затрагивать этот вопрос, как вы считаете?
В минимальной форме, потому что это будет, во-первых, не только Кондолиза Райс, она будет вместе с министром обороны Гейтсом. Повестка дня этой встречи, она вполне определенная. Это по поводу кризиса в отношениях между Россией и Соединенных Штатах вокруг систем ПРО.
Вы довольно давно уже работаете в Соединенных Штатах, общаетесь там с просвещенной, скажем так, американской публикой. Они знают, кто такая Политковская и что для них имя Политковской?
Да, да, да. Я бы сказал даже, что Политковская стала своего рода культовой фигурой и таким символом честного, благородного выполнения журналистом своего долга. Поэтому вот просто так свернуть расследование убийства российским властям не удастся. Тем более, что, в общем, благодаря героизму рядовых следователей выявились чрезвычайно неприятные обстоятельства о том, что в убийстве Политковской принимали участие целых две бригады, одна из Министерства внутренних дел, другая из ФСБ. Говорить сейчас, продолжать цепляться за версию о причастности Березовского и каких-то других эмигрантских сил за рубежом уже невозможно. И власть стоит перед очень серьезным выбором: или полностью замять это дело и развалить следствие, или наказать виновных, которые находятся в официальных силовых структурах.
Расследование дела Политковской как-то сказывается на репутации Владимира Путина на Западе?
Владимир Путин настолько тефлоновый президент, что его репутация среди его коллег, скажем так, это пока не сказывается. Похоже, что они как бы, те же коллеги, испытывая некое неудобство, как бы подсказывают другу Владимиру такой путь, что, ну, в общем, он в конце концов должен назначить каких-то виновных на определенном уровне в своих силовых структурах, наказать их и тем самым отмежеваться от этого преступления и прекратить возможные предположения о его личном участии.
Анна Политковская и западное общественное мнение. Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, по телефону из Вашингтона, говорил о влиянии западного общественного мнения на политику российских властей в Вашингтоне. Напомню, сегодня проходит международная конференция памяти Анны Политковской. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» – один из ее организаторов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 10 октября, среду. Сегодня прошли переговоры в Москве между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Николя Саркози. Это первый визит Саркози во Францию в ранге президента России. Ожидали от этой встречи показатели того, какими будут отношения Москвы и Парижа, какова будет их температура. Саркози прибыл в Москву с вариолем критика по российской политике по разным вопросам, поэтому ожидали от его визита прояснения каких-то моментов, связанных с отношениями Москвы и Парижа. В открытии этой темы репортаж моего корреспондента Андрея Шароградского.
Главной темой переговоров президентов России и Франции стала ядерная программа Ирана. В сентябре министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер в телеинтервью не исключил применение силы против Ирана, если Тегеран не откажется от планов создания ядерного оружия. В том, что такие планы действительно существуют, по мнению Кушнера, сомнений практически не осталось. Нынешний визит Саркози в Москву рассматривался, в частности, как попытка добиться сближения по этой проблеме между Россией с одной стороны и Европейским Союзом и США с другой. Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, может заблокировать попытку Соединенных Штатов и европейских стран ввести против Ирана более жесткие санкции. И до сих пор Кремль очень скептически относился к идее подобных санкций. На итоговой пресс-конференции Саркози и Путин, который через несколько дней направляется с визитом в Тегеран, называли обсуждение проблемы плодотворным. Однако президент России дал понять, что не разделяет мнение Саркози относительно ядерных планов Ирана.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится стремится к производству ядерного оружия. И поэтому мы исходим из того, что у Ирана нет таких планов. Но мы разделяем озабоченность наших партнеров по поводу того, чтобы все программы Ирана сделать абсолютно прозрачными и транспарентными.
Что же касается двусторонних экономических отношений, то Владимир Путин выступил за более широкое взаимное участие российских и французских инвесторов в компаниях двух стран, что, по его мнению, повысит конкурентоспособность экономик Европейского Союза и России. Президент Франции согласился в целом с такой позицией, подчеркнув, что обе стороны должны быть поставлены в совершенно равные условия. В качестве жеста, демонстрирующего озабоченность Франции и ЕС в целом состоянием гражданского общества в России, визит Николя Саркози в Москву предусматривает встречу с представителями общества «Мемориал». По словам Владимира Путина, он относится к подобным встречам спокойно.
Слава Богу, что в мире существуют организации подобного рода, которые в состоянии и берут на себя ответственность указать власть придержащим на их ошибки. Плохо, если эти организации используются одними государствами в отношении других как инструмент для достижения своих внешнеполитических целей. Но в этом случае такие организации сами себя компрометируют. Поэтому ничего не вижу особенного, если президент Франции встретится с представителями «Мемориала» либо любой другой организации, которую он захочет.
Последний пункт официальной части визита президента Франции в Москву – открытие памятника летчикам авиаполка «Нормандия-Неман». Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Накануне отъезда в Париж президент Франции в посольстве своей страны в Москве действительно встретился с представителями российской неправительственной организации правозащитного центра «Мемориал». Я позвонил Светлане Ганушкиной, одной из участниц этой встречи и одной из руководительниц «Мемориала».
Франции у нас была символическая встреча, которой, насколько я понимаю, президент хотел выразить свою поддержку, свой интерес к общественному движению России. Встреча была очень короткой. Обсуждения на ней не было. А нам было предложено сказать ему то, что мы считаем важным, что мы и сделали. Я думаю, что несмотря на вот эту символичность, как многие говорят, для галочки, эта галочка была важной. На мой взгляд, очень важно, чтобы к диалогу гражданских обществ присоединялась и власть. У нас идет очень активный диалог и достигнуто высокое взаимопонимание гражданским обществом Франции, во всяком случае с общественными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью и правами человека. И очень хорошо, что президент Франции тоже счел нужным с нами встретиться.
Кто представлял российские неправительственные организации на этой встрече и что вы говорили президенту?
Посольство Франции, на мой взгляд, вполне разумно выбрало одну общественную организацию. Мне кажется, что мы были выбраны как пример, ну, может быть, благодаря тому, что мы занимаемся правами человека в более широком спектре, ну, чем моя же, например, организация «Гражданское содействие», которая занимается беженцами. Были только представители правозащитного центра «Мемориал». Председатель правозащитного центра, Совета правозащитного центра Олег Орлов. Я, мы оба члены правления Большого «Мемориала». И Екатерина Сакирянская, которая работает у нас на Северном Кавказе. Первое, о чем мы говорили, я думаю, что это очень важно. Может быть, раньше мы никогда этот вопрос не ставили первым. Это об изменении исторической концепции России. Это возврат героизации сталинского времени и времен Советского Союза. Это отсутствие вообще уже сейчас совершенно в нашем дискурсе официальном такого понятия, как большой террор. Мы говорили о сужении публичной сферы, о сужении возможностей для свободы слова, для реализации свободы слова. Мы говорили о положении общественных организаций. Все это, конечно, было очень коротко. И о положении на Северном Кавказе. Об очень тревожном положении на Северном Кавказе, где, несмотря на то, что возрождается Чечня, возрождается ее социальная сфера, все-таки насилие, уровень насилия очень высок, и методы, которыми действует там государство, только провоцируют ответную реакцию.
Имя Анны Политковской упоминалось вами?
Нет. Нет, короткая встреча. Я не думаю, что просто упомянуть имя Политковской имело смысл. Об Анне Политковской много говорят, и во Франции было много акций, посвященных ее памяти. Что мы можем сказать?
Александра Алексеевна, и что Николя Саркози сказал вам? Мерси баку, улыбнулся, и на этом все закончилось.
Ну, приблизительно так. Но я еще раз говорю, символическая встреча – это еще не значит неважная встреча.
Член правления правозащитной организации «Мемориал» Светлана Ганушкина была сегодня на встрече с президентом Франции Николя Саркози. В какой степени политика Саркози по отношению к России будет отличаться и уже отличается от политики его предшественника, прежнего президента Франции Жака Ширака? В эфире «Радио Свобода» известный российский эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Позиция Саркози абсолютно в полной мере соответствует традициям французской дипломатии и вообще вообще французскому пониманию того, как она должна строить международные отношения, чтобы обеспечить свою значимость в мире. Начиная со времен Деголя, когда Франция утратила свои глобальные амбиции, то есть перестала быть империей мировой, главная задача была сохранить международную значимость, а поскольку реального потенциала для этого не было, то упор был сделан на максимальную самостоятельность политики. Для этого необходим баланс между разными, так сказать, направлениями. Три этих направления – атлантическое, то есть отношения с Соединенными Штатами, европейское, то есть Франция внутри Евросоюза, и российское, а Россия последние 150 лет всегда была важным элементом стабильности европейской с точки зрения Франции, причем это было как при царях, так при генсеках и при президентах. Вот этот баланс, он должен соблюдаться. Все сравнивают с Шираком, что это не Ширак, действительно это не Ширак, но дело в том, что Ширак нарушил баланс. Ширак рассорился намертво с Соединенными Штатами и очень сильно осложнил французскую политику в Европе, испортив на пустом месте отношения с Восточной Европой. И оказался, так сказать, слишком близок к России. Сейчас Саркози исправляет этот перекос. Я вообще не верю в то, что французский президент может быть проамериканским. Это противоречит вообще французской главной идее политической. Но ему необходимо сбалансировать обратно тройственное равновесие. Равновесие он устанавливать, безусловно, начал. Итоги визита, на мой взгляд, вполне те, которые должны были быть. То есть они установили личное взаимопонимание. Они вообще похожи по характеру и по подходу, что ли, к политике. Люди абсолютно прагматические, если не сказать больше, но при этом имеющие каждый в своей голове некие образы величия своих стран. То есть они, мне кажется, вряд ли будут испытывать друг друга симпатию, как было в случае с Шираком, но общий язык они найдут и будут решать вопросы весьма прагматичным образом. А что касается заявления Саркози перед визитом и встреч с правозащитниками, ну это неизбежная часть политики во Франции, очень сильное леволиберальное направление, которое традиционно чутко воспринимает все российские авторитарные поползновения, и игнорировать это никакой президент Франции не может, конечно.
Российская политика Николя Саркози, мнение московского журналиста и политолога Федора Лукьянова. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» из Парижа наш корреспондент и обозреватель во Франции Семен Мирский. Семен, добрый вечер. Действительно ли от этого визита Николя Саркози в Москву ждали какого-то изменения акцента в отношении Парижа и Москвы? Говорили ли о том, что Саркози должен быть более жестким к Владимиру Путину, чем его предшественник?
Добрый вечер, Андрей. Говорили и сказать, что после визита Николя Саркози в Москву и его встреч с Владимиром Путиным франко-российские отношения остались на прежнем уровне и происходят в прежнем ключе, было бы, скорее всего, неверно. Здесь, по-моему, Федор Лукьянов, кстати, довольно верно расставил акценты. Вот что пишут на этот счет сегодня французские обозреватели. Коронная фраза. Визит Николя Саркози в Москву удался, разногласия остались. Но если хотите другого итога, то можно сказать и так. Разногласия остались, но визит Саркози в Москву можно в общем и целом считать удачным. Говоря о Шираке, это пункт очень существенный. Ничего похожего на встрече президента, бывшего президента Ширака с Путиным на сей раз не было. И в этом, разумеется, разница. Если саммиты Ширак-Путин можно было резюмировать старой французской песенкой «Все хорошо, прекрасная маркиза», то на сей раз получилось, как мы видим, по-иному. Хорошую формулу нашла, на мой взгляд, газета «Либерасьон», которая пишет. Она пишет о сердечном несогласии, что является, конечно же, вариацией на тему известного «entente cordiale» – «сердечного согласия», термина, которым характеризовались в XIX веке российско-французские отношения. Каковы же были главные предметы несогласия двух лидеров? Начнем с этого. В первую очередь, разумеется, Иран. Николя Саркози повторил в беседе с Путиным свое убеждение, что нельзя допустить взятия на вооружение Ираном ядерного оружия и необходимости пустить в ход любые меры, включая самые жесткие санкции, для того, чтобы не допустить производства или приобретения безответственным и фанатическим режимом Тегерана ядерных ракет. И здесь стоит процитировать вызывающую недоумение обозревателей фразу Владимира Путина, сказавшего в беседе с Саркози, что он, Путин, не обладает информацией, согласно которой Иран стремится к производству ядерного оружия. Если Владимир Путин действительно имел в виду сказанное, то невольно напрашивается вывод, что президент России плохо информирован.
А скажите, пожалуйста, Семен, как-то французские обозреватели оценивают встречу Николя Саркози с российскими правозащитниками и о значении этой встречи, что они говорят?
О значении этой встречи, в общем и целом, тон высказываний французских обозревателей совпадает с тем, что до меня сказала в интервью с вами Светлана Ганушкина, член правления правозащитного центра «Мемориал». Не ожидалось, что встреча Саркози с организациями, в частности, интересующимися вплотную и с близкого расстояния тем, что происходит, например, в Чечне и вообще на Северном Кавказе, вызовет, скажем, удовлетворение или безразличие Кремля, равно как и все понимали, что встреча Саркози с мемориальцами не приведет к какому-то дипломатическому инциденту или, боже упаси, конфликту между Парижем и Москвой. Здесь есть очень широкий разброс мнений. Я процитирую старого французского правозащитника, отличившегося в героический период советских диссидентов, Андре Глюксмана, который в напутствии перед отъездом Саркози в Москву требовал от него более решительных мер и более решительных высказываний против нарушения прав человека в России. Требовал он также говорить о судьбе Анны Политковской и других журналистов, погибших в последние годы в России. Этого, как мы слышали, Саркози не сделал, но, тем не менее, он встретился с членами правления центра «Мемориал».
Семен, у меня остается еще один вопрос, и, пожалуйста, короткий ответ, поскольку не так много времени у нас осталось. Ожидали от Саркози, сам Саркози заявил, более активную и более, такую акцентированную внешнюю политику Франции? Пока в первые месяцы его президентства сбываются такие ожидания?
В общем и целом, да. Саркози повторил непреклонность своей решимости, как он сказал, углублять и расширять франко-российские отношения, говорил о весьма успешных совместных проектах между двумя государствами, упомянул совместную разработку самолета «Суперджет-100», использование российскими ракетами-носителями французского космодрома в Гвиане, расширение взаимных инвестиций и даже упомянул возможность отмены визового режима для россиян, посещающих Францию, и, соответственно, для французов, приезжающих в Россию. Что же касается франко-американских отношений, то они, как вы понимаете, не были включены в повестку дня переговоров Саркози с Путиным.
Спасибо. Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже. Мы подводили итоги визита французского президента Николя Саркози в Москву. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за 10 октября, среду, и вот главные темы второй половины часа. Кремль предлагает провести референдум о захоронении Владимира Ленина. Новый ужасающий случай дедовщины в Ленинградской области. В разных районах России растут цены на продукты питания. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент Франции Николя Саркози встретился в Москве с российскими правозащитниками. Обсуждались вопросы свободы слова и ситуация с правами человека на Северном Кавказе. Центризбирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. Как говорится в письме главы Центризбиркома Владимира Чурова, отказ связан с тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. Лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко назначен руководителем Государственного комитета по делам молодежи. Комитет был создан в сентябре этого года указом президента России. При участии Якименко в 2000 году было основано молодежное движение «Идущие вместе», а в 2005 году «Движение «Наши». Житель Дагестана Ханали Умаханов отсудил у властей 5 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Соответствующее решение вынес сегодня Советский районный суд Махачкалы. Умаханов был задержан в феврале 2003 года. По его словам, во время следствия сотрудники милиции жестоко пытали его. С космодрома Байконур в Казахстане запущен космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Это россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и малазиец Музафар Шукор. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. Об этом сегодня сообщили представители местных властей. Позднее информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На севере Ирака 2 человека погибли и 16 были ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 10 октября. Давнюю общественную дискуссию о возможном перезахоронении тела Владимира Ленина неожиданно продолжил управляющий делами президента России Владимир Козин. В интервью одной из российских газет он не исключает, что вопрос может быть решен посредством референдума. Об этом Козин заявил российской газете. С подробностями моя коллега Вероника Буде.
Конечно, некрополь в центре страны – нонсенс, сказал управляющий делами президента Владимир Козин. Но быть ему там или нет, пусть решают другие. Лучший способ для этого – референдум. И вот если 80% скажут, что тело Ленина надо предать земле, тогда и надо принимать какие-то решения. По свидетельству социологов, вопрос этот для россиян болезненный. Последние данные Левада-центра таковы. В 2005 году 36% респондентов выступали за перезахоронение и 40% против, а в 2006 году – 44 за и 38 против. Цифры год от года колеблются незначительно, но обращает на себя внимание то, что число выступающих за и против почти одинаково. Об этом я беседовала с ведущим научным сотрудником Левада-центра Леонидом Седовым.
Общество по этому поводу, достаточно символическому поводу, расколото, как и по многим другим поводам. Водораздел такой проходит между людьми, принявшими перемены, которые совершились, и людьми, которые эти перемены не принимают ни в каком виде, и продолжают считать символику, относящуюся к революции, к большевизму, достаточно для себя важной, весомой. Достаточно большое, конечно, количество людей, 40% это достаточно много, продолжают еще жить идеалами прошлой эпохи, дореформенной. И, конечно, такой раскол может сулить даже и какие-то столкновения в будущем. Если вот действительно реально назреет перезахоронение, то очень может быть, что это вызовет достаточно большой части общества возмущение и даже какие-то активные акции протеста.
Почему вопрос о перезахоронении тела Ленина снова всплыл именно сейчас? Этот вопрос я задала политологу Николаю Петрову, члену научного совета Центра Карнеги.
Вряд ли случайно человек, который занимается хозяйственными вопросами и не очень при этом публичен, сейчас в начале избирательной кампании в Государственную Думу снова обратился к вопросу, который, казалось бы, уже несколько лет как забытый, не обсуждается. Я думаю, что это, безусловно, политическое заявление, как оно дальше будет использоваться, будет ли это одной из позиций «Единой России» и использоваться в борьбе с КПРФ, которая сейчас является, как, пожалуй, единственным реальным соперником «Единой России» на выборах, или как-то иначе, трудно сказать. Это один из таких вопросов, которые могут вызвать ненужную такую конфронтацию в обществе, и в этом смысле мысли удобны как некий отвлекающий маневр для любых политических баталий. То есть действительно серьезные реальные проблемы, которые в принципе и должны стоять в центре общественного внимания, особенно в момент выборов и особенно в момент перехода от правления одного президента к правлению другого президента. И очевидно, что целый ряд вопросов не имеет простых ответов. Очевидно, что партия власти и не собирается, собственно, их выдвигать на обсуждение, в том числе и потому, что не может предложить какие-то устраивающие людей или большинство их избирателей ответы и рецепты. И в этой ситуации возникает необходимость возбудить общественное внимание и организовать дискуссию по сюжетам, которые находятся где-то далеко на периферии, никак не влияют на конфигурацию власти и на будущее страны, но способны как бы заменить собой дискуссию по действительно серьезным и важным направлениям.
Иногда при обсуждении вопроса о перезахоронении Ленина приводится религиозная мотивация. Проблему комментирует ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Первоначально вопрос о нахождении мавзолея посреди центра страны и столицы носил как раз религиозный характер, не политический. Потому что, как сказал Маяковский, улица корчится без языка. И всем было противно, что есть мавзолей. Но мало кто мог объяснить, а в чем, собственно, противность и досадность этого дела. И тогда на первый план вышла религиозная мотивация, что якобы православие запрещает, чтобы были покойники в центре города. Теоретически это действительно так. Древние византийские каноны предписывают, чтобы кладбище было за городской чертой. Но на Руси как раз этот канон никогда не соблюдался и всегда хоронили, особенно властители страны, в центре столицы. Поэтому мотивация, что Ленина нельзя хоронить, потому что вообще никого нельзя хоронить в центре, это, конечно, была фикция, и поэтому она, наверное, не возымела действия. А фактически всем было противно, что, не спросясь, меня женили. Ведь когда мавзолей заводили, никакого референдума не производилось. Это было сугубо, извините, волевое решение. Поэтому, когда сегодня говорят, что нельзя волевым решением убрать мавзолей, а нужно провести референдум, это, конечно, вот именно то самое, что в конце молитвы «Отче наш» называется «От лукавого избави нас, Господи». Точки зрения верующего человека, в принципе, безразлично, есть это захоронение или нет. А в реальной жизни, когда родители с детьми гуляют по Красной площади, приезжают туда с всех концов необъятной России, и показывая на мавзолей, и рядом с ним лежит его орден Сталина, объясняет, что тут вот лежит Ленин, и он был такой-то и такой-то, это, конечно, очень плохой урок и для детишек, и для взрослых. Это все равно, как если в центре Берлина сейчас стояла бы могила Гитлера, Геббельса и прочих персонажей. Но поскольку традиции власти сегодняшней, она пытается одновременно производить себя и от обезьяны, и от человека, и от Ленина, и от Николая II, то у нее вот эта раздвоенность мешает ей определиться. В таких случаях начинает кричать при референдуме, понимая, что никакого референдума, конечно, не будет.
Да, собственно, и управделами президента Владимир Кожин, говоря о своем личном мнении, отметил, что сейчас ничего трогать нельзя. Он сообщил, в числе прочего, что мавзолей Ленина находится на балансе Федеральной службы охраны, а расходы на его содержание составляют несколько десятков миллионов рублей в год, что, по мнению господина Кожина, совсем немного. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О планах администрации Кремля на будущее мавзолея Ленина говорим с председателем фонда «Мавзолей» Алексеем Абрамовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 10 октября. Независимая экспертиза вынесла заключение о смерти в конце 2005 года рядового Максима Плохова, служившего в одной из воинских частей под Петербургом. Солдат умер от отравления и полученных травм. По этому делу условно осужден один из сослуживцев Плохова. Однако, как считают родители Максима и правозащитники, военные пытаются вывести из-под ответственности офицера, виновного в гибели солдата. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Максим Плохов умер в сентябре 2005 года в окружном военном клиническом госпитале от острой почечной недостаточности. Правозащитники и родные погибшего уверены, что накануне он был избит сослуживцами. Военнослужащий Алексей Дулов уже признан судом виновным в неуставных отношениях и получил условный срок. Родители Максима считают, что виновен командир, капитан Осипов. Говорит отец Максима, Владимир Плохов.
Началось вот тогда, ему ноги забили. Сначала он всячески взрывал, сначала сказал, что там скинули лопату, черенком зашибли. А когда уже нога начала гноиться, тогда сын действительно рассказал, что ему контрактники были у них в части, набор. И эти контрактники, естественно, над солдатиками издевались всячески. За любое неповиновение пинками по ногам. Когда потерял фаланг пальца, там уж все ясно было. Там помощник прокурора сыну посоветовал обратиться в прокуратуру, чтобы расследовать факт несвоевременного направления сына в госпиталь. командир целую неделю держал его, пока фаланга сам не отвалилась.
У Максима была гангрена, а капитан Осипов не пускал его на перевязки. После короткой реабилитации в Приозерском санатории Максим вернулся в часть, где издевательства над ним продолжились.
Последний месяц он на учении был, когда они в полях. У них марш-бросок. Сын в обморок падает, и Осипов его нет, чтобы госпитализировать, посмотреть. Окатили сына водой, и все. И опять строй. В армии многое зависит от командира, от его отношений к рядовому солдату. Если командир зверь, и в душе у него камень, соответственно, такое отношение к солдату. А это именно был надутый зверь.
Только попав в госпиталь, Максим рассказал врачам, что его избивали в части. Уже больного в медроте его жестоко избил сослуживец Алексей Дулов. С Максимом общались представители военной прокуратуры, но уголовное дело по факту неуставных отношений было возбуждено только после смерти солдата. В военном суде ничего доказать не удалось. Теперь уже в суде гражданском мать Максима Плохова требует от военной части компенсацию в 1 миллион рублей. Говорит адвокат правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Марина Носова.
Представители воинской части и вообще Министерства обороны не желают являться в судебное заседание по иску Плоховых. А иск, в общем-то, о возмещении вреда в связи со смертью сына. В такой ситуации, когда не являются представители военного ведомства, судья, в общем, настроен рассматривать дело в их отсутствие, если они не придут еще в следующее заседание. Но уже известна информация, касающаяся экспертиз, которые были ранее проведены в рамках проверки по факту смерти военной прокуратурой. Вызван эксперт для дачи показаний, и он уже дал свои показания в суде, которые, скажем так, опровергают мнение военных о том, что в гибели Плохова никто не виновен. Эксперт давал показания в суде о том, что такое заболевание, какое вот привело к смерти Плохова, оно не могло возникнуть из ничего. И он предполагает, эксперт, что там было какое-то отравление вот этим этиленгликолем, они там обнаружили кристаллы. Потом в дальнейшем там военные экспертизы отвергли эту информацию, не подтвердили. Но вот этот эксперт утверждает, что действительно они эти кристаллы обнаруживали. Но также он не исключает версии, что там могло быть отравление грибами. И по поводу избиения, там эксперт тоже сказал, что они обнаружили даже костные какие-то повреждения в районе крестца, по-моему.
По поводу отравления, о котором свидетельствует экспертиза, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
У Максима было отравление то ли вот этой тормозной жидкостью, а мы знаем, у нас были такие случаи, что солдата изобьют до смерти, а потом вливают вот эту жидкость. А по версии родителей, отравление могло быть на полигоне грибами, потому что солдат не кормили. И кроме того, этот эксперт заявил, что были избиения.
Капитан Осипов в суд не является. К тому же проходит по делу всего лишь как свидетель.
Потому что военное правосудие не защищает жертву насилия, а делает все, чтобы из-под удара вывести особенно офицера. Когда мы ездили в Каменку, то Осипов там был. Другое дело, что командование его упорно прячет. То он в Чечне в командировке, то он увольняется, то он в другой части. А на самом деле он есть. Никуда он не делся.
Военная часть в Каменке, где служил Максим Плохов, вообще имеет дурную репутацию. Там вместе служат призывники и контрактники, а большинство офицеров побывали в командировках в Чечне, приобретя там так называемый чеченский синдром. Элла Полякова говорит, однако, что, по ее мнению, судья в деле Максима Плохова настроен на соблюдение законности, и есть надежда, что военные понесут наказание. Следующее заседание Приморского районного суда назначено на 6 ноября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это первый малазийский космонавт Музафар Шукор, отправившийся в космос в составе 16-й космической экспедиции Международной космической станции. А сейчас о другой актуальной теме дня. Аналитики отмечают рекордный рост цен на продукты питания в России. Президент Путин обратил внимание министров на эту проблему и попросил не затягивать ее решение. В правительстве заявляют, что предложения по сдерживанию цен разработаны, меры принимаются. В частности, повышаются пошлины на вывоз зерна и снижаются пошлины на ввоз молочной продукции. Об этой проблеме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В случае дальнейшего роста цен на продовольствие, россияне не окажут поддержку власти на предстоящих выборах Госдумы 2 декабря. Подобными заявлениями не некоторые российские политики уже фактически начали свою предвыборную кампанию. Жители российских регионов политические выводы, как создается впечатление, пока делать не намерены. Они только пытаются понять, что же произошло с ценами, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Цена за 1 литр пакетного молока в зависимости от процента жирности поднялась в целом рубля на 2-3. Причем самое дорогое молоко теперь у монополиста на ижевском рынке молочной продукции акционерного общества «Ижмолоко». 16 и 18 рублей за литр разной жирности. Очень заметно подорожали яйца с 27-29 до 33-35 рублей за десяток. Все рекорды побило растительное масло. Цена на него выросла на 50%. Я включила свой микрофон во дворе, образованном 40-летними домами хрущевской поры. У подъезда собрались 5 пожилых соседок.
Растительно тоже повысилось. 50 с чем-то оленя.
56, лечоли вот так. 55.
Много сливочно подходит. Тоже. Да, бабино было 17, а сейчас уже 23 рубля.
А яйца-то были
на 10 почти даже прибавились.
Яйца на 10.
В общем, то, что пенсионеры питаются, и эти продукты и подорожали.
Подорожало мясо, мясные субпродукты. Крупы выросли в цене на 1,5-2, а рис местами на все 3 рубля. Хозяйка частной бакалейной лавочки в разговоре со мной отметила, что стало меньше покупателей. Люди чаще берут по 2-3 яйца вместо десятка, а подсолнечное масло выбирают в 200-граммовой расфасовке. Мелким торговцам грозит еще одна напасть. Владелец торговых площадей уже предупредил, что поднимает арендную плату за торговую точку вдвое, с 30 до 45 тысяч рублей в месяц. Не поднялись цены только на чай, кофе и рыбу.
И жители Пскова привыкают к новым ценам. Репортаж нашего корреспондента Анны Липиной.
Это сливки, это роскошь, не пойдет.
Пенсионер Иван Бойцов изучает новые цены на прилавке молочной продукции. Взгляд его остановился на маленьком пакете кефира.
Вот как раз 20 рублей.
За последние 2 недели в среднем цены на молочную продукцию, изготовленную на предприятиях Псковской области, поднялись на 30-50%. Однако больше всего подорожал сыр, растительное и сливочное масло.
В то же время министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев на пресс-конференции в Москве отчитался за сбор урожая. По его словам, в стране в этом году собрали зерна больше, чем в прошлом, почти на 4 миллиона тонн. Министр Гордеев подробно остановился на причинах этого роста.
В мире нарастает напряжение с продовольственным обеспечением. Появляются крупные страны, как потребители дополнительного объема продовольствия за счет повышения благосостояния населения. Это такие, например, как Китай и Индия. Вторая серьезная причина – то, что биомасса стала использоваться на производство биотоплива. Это, в первую очередь, зерно и масличные культуры. Третья причина – это, конечно, глобальное изменение климата, которое влияет на основные страны-производители, страны-доноры продовольствия, в частности, известная засуха в Австралии. И четвертая причина – это то, что ряд крупных стран или их объединений начали снимать дотации с некоторых видов продовольствия, в частности, Евросоюз в этом году снял дотации субсидирования экспорта сухого молока и масла сливочного, что привело к резкому сразу повышению цен и на эту продукцию, и в целом на группу молочных товаров.
Так считает министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Свой анализ сложившейся ситуации с ростом цен в России предлагает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Сейчас инфляция идет на уровне примерно 9% годовых. Так сказать, обещано было снижение до 8%, но не складывается. Из-за чего? Есть объективные факторы. Во-первых, это большие иностранные инвестиции, крупные суммы денег поступили, пополнили денежное предложение в стране и не полностью были стерилизованы. Большей частью это были финансовые инвестиции, представленные прямо деньгами. Во-вторых, государственные расходы, бюджетные расходы в этом году по сравнению с прошлым довольно существенно возросли. Значит, еще фактор это то, что вообще большие поступления от нефти и газа, кроме того, которые тоже нужно стерилизовать для того, чтобы она не выливалась в инфляцию или обеспечивать быстрый рост экономики. Он так большой, около 8%. Еще это то, что мировые процессы, повышение мировых цен на продовольствие, в том числе на зерно, на молоко, там целый ряд других продуктов, что, несомненно, ввиду открытости российской экономики, также влияет на цены внутри страны. На зерновом рынке повышение цен за границей увеличится весьма существенно. И мы, в принципе, выгодно вывозить при этом хлеб, который у нас все-таки уродил. Но вывоз приводит к тому, что цены растут внутри страны. Это, конечно, страшно беспокоит население и так далее. Но вот что делать, если вы ограничиваете каким-то образом рост цен внутри страны, например, вот уже ввели, по-моему, и пошлины и так далее. Значит, вы лишаете российских производителей зерна возможности закрепиться на зарубежных рынках. Между тем, производство зерна, вы помните, это традиционный экспортный подпродукт для революционной России и для нас войти в число крупных экспортеров продовольствия было бы весьма и весьма важной задачей. Но, видимо, в другой раз.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 10 октября обсуждают грядущие изменения правил авиаперевозок, повышающие ответственность авиакомпаний перед пассажирами на земле и в воздухе. У микрофона экономический обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Сегодня в российской печати опубликован документ, который через 10 дней заменит действующие до сих пор правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях, утвержденные еще приказом Министерства гражданской авиации Советского Союза в 1985 году. Как пишет российская газета, он должен, наконец, защитить права пассажиров, отправителей и получателей грузов от произвола авиаперевозчиков, не только в небе, но и на земле. Причем новые правила распространяются как на государственные, так и на частные авиационные компании, работающие в России. Например, отмечает газета, по старым правилам пассажир, потерявший билет, к полету не допускался, а деньги ему не возвращались. Теперь, в соответствии с внесенными изменениями, авиаперевозчик обязан немедленно принять все зависящие от него меры, чтобы подтвердить факт покупки пассажиром утерянного, поврежденного или неправильно оформленного билета. Если же выяснится, что договор о воздушной перевозке между человеком и авиакомпанией все-таки был заключен, последняя обязана доставить пассажира до места назначения. Но главное, пишет российская газета, что новое правило решает проблемы, связанные с задержкой и отменой рейсов. Они устанавливают, что если это происходит из-за неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам, то перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в пунктах возможных промежуточных посадок все необходимые услуги. В частности, обеспечить прохладительными напитками при ожидании более 2 часов, накормить горячим обедом, если это время составило более 4 часов, и далее кормить каждые 6 часов в дневное время и 8 в ночное. Кроме того, если вылет задерживается более чем на 8 часов днем и на 6 часов ночью, авиакомпания обязана предоставить пассажиру место в гостинице. Причем, как заявил в российской газете руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин, независимо от причин задержки или отмены рейса, а также независимо от того, регулярный этот рейс или чартерный, все названные услуги должны предоставляться перевозчикам абсолютно бесплатно. Нарушившим эти правила авиакомпаниям, по его словам, грозят серьезные санкции, вплоть до отзыва лицензии. Впрочем, как отмечают эксперты, введение в действие новых правил авиаперевозок лишь отчасти приблизит Россию к мировым стандартам. Известия пишут, что накануне первый вице-премьер правительства Сергей Иванов, побывавший в Ульяновске, высказался на тему недобросовестных авиакомпаний, которые, особенно в летний сезон, нарушают права пассажиров. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда за час задержки некоторые перевозчики платят своим клиентам всего по 25 рублей. В связи с этим сейчас Федеральное агентство воздушного транспорта, как отмечает газета, рассматривает возможность лишить такие компании выгодных маршрутов, например, летних чартеров в южном направлении. Также сообщается, что до конца года Государственная Дума России должна принять закон, который обяжет российских авиаперевозчиков страховать жизнь пассажиров не менее чем на 80 тысяч долларов в пересчете. Кроме того, существующий проект предусматривает весьма крупное страховое возмещение ущерба, нанесенного багажу или личным вещам пассажира. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 10 октября первый малазийский космонавт Музафар Шукор, отправившийся на Международную космическую станцию в составе 16-й космической экспедиции вместе с россиянином Юрием Малинченко и американкой Пегги Уитсон. Музафару Шукору Аль-Масри 35 лет. Он родился в городе Куала-Лумпур. Медицинское образование получил в Индии и Малайзии. По специальности он врач-офтальмолог. С 2005 года преподавал медицину в университете Кебангсаан. В отряд космонавтов отобран 2006 2006 году из 11 тысяч кандидатов в космосе будет выполнять научно-исследовательские эксперименты с раковыми клетками. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Шукор не первый мусульманин в космосе. Сперва там побывал саудовский принц, потом американка иранского происхождения. Но Шукор, как подчеркивают и русские, и малайцы, отправился в экспедицию не туристом, а настоящим космонавтом. В этом качестве ему предстоит выполнить ряд научных опытов. Правда, список их не слишком велик, тем более, что один, приготовление так называемого длинного малайского чая со сгущенным молоком, пришлось вычеркнуть, потому что в невесомости напиток нельзя переливать, как положено, из стакана в чайник. Важнее научных экспериментов политические. Не зря малайского космонавта выбирала вся страна. Своего кандидата мог предложить каждый, у кого есть мобильный телефон. Обойдя почти 11 тысяч претендентов, Шукор стал достойным возложенной на него державной миссии. Полет в космос малайца поможет другим народам найти его страну на карте. Таким образом, Шукор привел Малайзию в небольшой и очень престижный клуб государств, сумевших послать своего гражданина в космос. В сущности, это не столько научное, сколько спортивное достижение, вроде участия в чемпионате мира по футболу. Но главное, такая погоня за престижем служит безопасной альтернативой ядерным амбициям, с помощью которых страны третьего мира пытаются заявить о себе на мировой арене. Помимо политического подтекста, этот полет вызвал к жизни и религиозную инновацию. Отправляя Шукора в космос, малайские власти вручили ему 18-страничную брошюру, объясняющую, как вести себя мусульманину в невесомости, на орбите и в Рамадан. За этим стоит не только религиозное рвение, но и светский умысел. Союз прогресса с религией должен показать миру ислам с человеческим лицом, особенно таким симпатичным, как у нового космонавта. Дело в том, что 35-летний Мушафар Шукор обладает очень приятной внешностью. Он работал не только врачом, но и манекенщиком. Собственно, так и должно быть с человеком, способным украсить почтовую марку своей страны.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 октября, над которым работали продюсер Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. После новостей Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Ивана – открытие франкфуртской книжной ярмарки. Не пропустите. Всего доброго.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.